Мы продолжаем наше исследование Евангелия от Матфея. И сегодня мы коснемся очень интересной части этого Евангелия. Мы будем говорить о первых 10 стихах 27 главы, в которых евангелист Иоанн, представляя развитие событий, приближающих распятие Господа нашего Иисуса Христа, он останавливается на еще одном очень важном эпизоде. Он один, евангелист Матфей один упоминает этот эпизод. Ни у кого других евангелистов нет его. Они посчитали, может быть, это не настолько важным или настолько необходимым. Но Матфей специально описывает трагический конец Иуды. Иуда – один из учеников Иисуса Христа, который на протяжении 3,5 лет ходил за Иисусом Христом. Он представляет собой одну из наиболее загадочных личностей всего Нового Завета. Для многих людей он был загадкой, он остается загадкой. Многие богословы и те, кто пытается ими быть, они ломают копья, споря о том, кто же он такой, что же практически представляла из себя его жизнь и так далее. Но есть несколько конкретных фактов в Священном Писании, на которых мы сосредоточим наше внимание сегодня и посмотрим, что же Библия хочет сказать нам, что нам нужно о нем знать. И конкретно мы будем говорить о его финальном эпизоде, который описан в его жизни. Как я уже сказал, Иуда был одним из немногих, кто имел удивительнейшую привилегию на протяжении 3,5 лет быть рядом с Божьим Сыном. Он видел жизнь Иисуса Христа так, как не видел ее многие-многие другие. Он не только видел со стороны толпы то, что происходит, он видел изнутри то, что Христос говорил, обращаясь к узкому кругу учеников. Он часто это делал. Он слышал молитвы Иисуса Христа. Он видел его отношения с Отцом. Он ясно мог сделать выводы о том, что Иисус Христос действительно представитель неба, исходя из всего того, что пришлось наблюдать, изгнанные бесы, воскрешенные мертвые, тысячи исцеленных людей, чудеса, которые возможны и доступны только Богу, который останавливает или может остановить бурю, который может повернуть вспять события, те или иные события, которые развивались тогда вокруг. Но при всем этом, при всем том, что Иуда видел Иисуса Христа очень ярко, он остался его противником до самого последнего момента. И на этом мы сегодня сосредоточим наше внимание, почему это произошло, почему его сердце так и не пережило внутренней перемены, так необходимой, и в которую, так скажем, для которой было очень много шансов. Вот мы сегодня имеем доступ к Иисусу Христу посредством Духа Святого и Священного Писания. Он тогда имел доступ, живой Христос, ходил, говорил, он мог задавать ему вопросы. Он мог уточнять то, что непонятно. Он мог проникать в те глубины, которые Сын Божий знал и мог говорить. Несмотря на все это, Иуда остался противником Иисуса Христа. Иисуса Христа окружали разные люди. Самые разные, начиная от учеников, которые ходили за Христом и через какое-то время оставили Его. Они разочаровались во Христе и решили, что больше им не по пути с ними. Фарисеи и книжники и многие религиозные вожди, которые на каком-то этапе тоже поверили, что во Христе есть огромный потенциал, и они даже пытались этот потенциал как-то использовать для своих целей. Но как только они поняли, что Христос не будет играть в их игру, они стали его открытыми противниками. Даже 11 учеников, которые ходили за Иисусом Христом, они тоже не всегда были верными Иисусу Христу. Вы помните, все разбежались в Гефсиманском саду. Эти трое спали тогда, когда Христос молился и просил их, пободрствуйте со мною. Петр даже отрекся от Иисуса Христа. Но все вот эти люди, о которых мы только что говорили, о которых говорит Священное Писание, все эти люди отличались от Иуды. Дело в том, что Иуда, кроме всего прочего, он был рядом с Иисусом Христом, но он продолжал вести лицемерную жизнь лжеапостола. Иуда явно не планировал войти в историю предателем Мессии. Вряд ли он последовал за Иисусом Христом с тем, чтобы, окей, я сейчас буду с ним, потом в один момент конкретно я предам его и разрушу всю эту конструкцию. Хотя, если вы внимательно читаете Новый Завет, везде, где упомянуто имя Иуды, рядом с ним стоит уточнение «тот, который предал Христа». Даже в самый первый момент, когда Матфей, когда другие апостолы описывают призвание учеников, то Иуда всегда стоит последним в списке, и всегда к его имени есть приставка «тот, который предал Иисуса Христа». То есть он все-таки вошел в историю как предатель Иисуса Христа, хотя, скорее всего, он не планировал таким быть. Просто он пошел за Иисусом Христом, и на протяжении всего его пути, всего следования за Иисусом Христом, Иуда вместо того, чтобы смягчаться сердцем больше и больше, его сердце все больше и больше ожесточалось. Заметьте, независимо от качества и силы свидетельства, от явного Божьего присутствия, от неоспоримой истины, которая звучала в ушах Иуды вместе со всеми теми людьми, которые были рядом с ним. На протяжении 3,5 лет Иисус Христос несколько раз конкретно отмечал, что Иуда следует за ним совершенно неправильными ценностями. Посмотрите, одно из таких предупреждений. Помните, когда апостол Петр исповедал, когда 70 учеников отошли от Иисуса Христа, и когда Христос говорит, а вы не хотите от меня отойти, 12, обращаясь к 12. И Петр тогда говорит, Господи, к кому нам идти, ты имеешь глаголы вечной жизни. И вот в этот момент Иисус сказал следующие слова, 70 стих Иоанна 6 глава. Иисус отвечал им, не 12 ли вас избрал, но один из вас дьявол. Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12. Иисус отмечает, что исповедание, которое высказано только что апостолом Петром, оно не касается всех. Он отмечает, что он знает, что не все. И даже больше того, он говорит ясно, но один из вас дьявол, диаболос по-гречески, лукавый, значит. Значит, не открытый, значит, не настоящий, значит, поддельный. По всей видимости, Иуда подумывал о том, чтобы заработать на Иисусе Христе достаточно давно. Священное Писание говорит о том, что он был вор. Мы знаем, когда точно он пристрастился к кассе учеников, которая была. Люди им, по всей видимости, жертвовали на то, чтобы они могли функционировать и жить. Вот. И Иуда был ответственный за, он был казначеем. По всей видимости, он был образованный человек и, скорее всего, внушал доверие. Несмотря на все то, что происходит в нем, Иуда ведет себя так, что до последнего момента никто не может заподозрить его. Во всяком случае, последняя неделя до предательства, последняя неделя, за неделю до этого происходят интересные события. Вы помните, когда Мария... она разбила алавастровый сосуд и миром помазала ноги Иисуса Христа. И вот тогда Иуда прореагировал, и он завел всех учеников, и он побудил их жаловаться, говоря о том, что это безрассудная трата мира, можно было бы его продать и использовать его, раздав нищим. Послушайте, Иоанна 12 глава 4 стих. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, заметьте, опять повторяется эта же самая приставка, который хотел предать его, сказал, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Как я уже сказал, что ученики до этого момента даже не подозревали. Это потом Иоанн узнал, что Иуда был вор. До этого момента ему доверяли, иначе у него бы забрали кассу. Он не был бы казначеем в данной ситуации. По всей видимости, Иуда последовал за Иисусом Христом из политических и, возможно, экономических соображений. В принципе, большинство апостолов последовали за Иисусом Христом с подобной целью. Люди, которые жили тогда и ожидали Мессию, они связывали пришествие Мессии прежде всего с одним важным фактом. Они связывали его с тем, чтобы освободить Израиль от римского оккупационного ига. И они ожидали, что Мессия, который придет, он должен провести какую-то работу, возглавить какое-то движение, какими-то Божьими сверхъестественными силами подействовать и освободить народ и восстановить Давидову монархию. Ту монархию, о которой они мечтали все, они, жизнь каждого израильтянина была связана с историей, с великой историей Давида. Давид был самый главный царь, самый известный, самый успешный царь. На протяжении всех поколений они мечтали о том, что однажды придет Мессия, который поднимет распадающееся израильское государство из руин, и он создаст из него однажды опять мощную, сильную, вечную империю, которая вовеки не поколеблется. Разница была только в следующем. Когда ученики пошли за Иисусом Христом, 11, они ожидали того же самого, но постепенно на протяжении времени они понимали, что Иисус говорит о чем-то другом. И они не сразу, далеко не сразу, но постепенно начинали понимать, что их точка зрения не совсем точная. Они постепенно откликались на то, что говорит Иисус Христос. Да, правда, они продолжали иметь свои неправильные представления. И заняло много времени, пока Христос освободил их полностью. Вообще-то это случилось только после Дня Пятидесятницы. Если вы помните, во время Вознесения, в День Вознесения, Иисус Христос стоит с учениками, и они Ему задают, уже Иуды нет. И они Ему задают тот же самый вопрос. Помните, не в сие ли время восстанавливаешь ты Царство Израиля? И Христос тогда сказал им, о дне том часе никто не знает. Не дано. Отец сокрыл это, когда будет восстановлено царство. Это не ваше дело знать времена и сроки. Вот только после этого ученики полностью расстались с идеей, что Христос сейчас на земле восстановит это царство. Разница заключалась в том, что 11 учеников, по мере того, как они соприкасались со Христом, они все ближе и ближе подчинялись Ему. Иуда, наоборот, все дальше и дальше ожесточал свое сердце. И в конце концов он пришел к очень печальному концу. Изначально Иуда поверил в Иисуса Христа, он поверил в Его силу и власть. Именно потому он и пошел за Христом. Он сильно хотел освобождения Израиля, и наконец он встретил того, кто действительно является носителем сверхъестественной Божьей силы, Божьей власти, кто останавливает бури, кто воскрешает мертвых, кто превращает воду в вино, кто из хлеба, из нескольких хлебов может накормить огромное количество людей. Но по мере того, как он приближался к концу жизни Иисуса Христа, он понимал, что Иисус не намерен этого делать. Он не намерен освободить Израиля так, как Иуда на это рассчитывал. И это вызывало в сознании Иуды все больше и больше раздражения. Его настроение усилилось, или это настроение усилилось тогда, когда Иисус Христос начал прямо и конкретно говорить. В последнюю неделю Иисус особенно часто стал говорить: «Я буду предан, я буду распят». Иуда не слышал о воскресении, Иуда не слышал о том, не хотел слышать о том, что будет потом. Он хотел достичь результата прямо сейчас. Скорее всего, в последнюю неделю в Иерусалиме у Иуды созрел гениальный план. Мы не знаем точно всех деталей этого плана, но, скорее всего, когда Иуда обнаружил, что Иисус действительно серьезно движется туда, к тому, чтобы быть преданным, он допустил мысль, а почему бы на этом не заработать? Он сильно любил деньги, он был корыстолюбивым человеком. Он хотел найти эффективное вложение везде, в каждой ситуации. И здесь вполне возможный ход его мысли. Но все равно, в конце концов, он будет предан. Он же говорит, что он будет предан, он будет предан. Вот. Эти ищут возможности и готовы заплатить деньги. Он понял, что Иисус Христос действительно обладает такой мощью, такой властью, и, скорее всего, допускал такую мысль, что он, скорее всего, не даст себя арестовать. Да, он говорит об этом, но ведь он обладает такой силой, что шторм останавливается. Он видел, Иуда, ситуацию, когда однажды его хотели сбросить со скалы. Христа хотели сбросить со скалы. И вдруг он стал невидим для всех и прошел так, что никто ничего не мог сделать для него. Он точно знал, что с такой силой, с такой могущей, с такой мощью, которая есть у Иисуса Христа, ну это глупо, это неразумно. С таким разумом, который есть у Иисуса Христа, он просто не позволит это сделать с собой. Он думал, что поставив Иисуса Христа лицом к лицу с римскими воинами, он, возможно, может достичь еще одной очень важной, интригующей его цели. Он думал сделать следующее, что если римляне попытаются арестовать Христа, и он сделает что-то, чтобы эти воины, они не смогли это сделать, это вызовет обязательно политический скандал. Тогда все римляне, включая Пилата, включая представителей Рима самого, все римляне обрушатся сюда с армией для того, чтобы сокрушить того, кто посмел противиться римскому воину. И тогда Иисус Христос вынужден будет применить свою небесную силу против всего римского войска. И тогда он сотрет с лица земли сам Рим, потому что там логовище тех, кто будет против него воевать. И вот тогда и наступит Давидова монархия, потому что от Рима мы будем освобождены. Вполне возможно, что у него была и такая версия событий, почему он устанавливает эту точку, устанавливает эту встречу, пытается поставить Иисуса Христа лицом к лицу с римскими воинами. Другими словами, находясь рядом со Христом, у Иуды свой собственный мир. Он продолжает жить своими собственными идеями, он продолжает идти своим собственным путем, хотя он физически находится совершенно рядом с Иисусом Христом. Следуя за Христом, он не учился у него. Он, наоборот, искал возможности при его помощи достичь своего. Печальный конец Иуды, который мы будем сегодня изучать, он представляет собой естественное развитие всей его поддельной жизни. Нам часто приходится встречаться с подделками. Я не знаю, приходилось вам или нет, мне приходилось встречать поддельные доллары. Они абсолютно похожи на настоящие. Есть только одна разница. Они вот ту написанную на них стоимость не имеют. Это просто бумажка. Вот настоящий доллар, на нем написано $100. Вот он имеет стоимость $100. Он весит $100. Тот, который точно такой, абсолютно похожий, но поддельный, разница вся та, что ты за него не купишь. За ним нет ценности настоящей. Таких подделок очень много. В жизни их очень много. Но еще большую проблему или самую большую проблему представляет собой подделки в вопросах веры. Поддельная жизнь, поддельное христианство, поддельное ученичество, поддельное служение Богу. Обо всем этом много раз сказано в Писании. Мы встречаем одну ситуацию в книге Откровения, когда Бог, обращаясь к церкви в Сардисе, говорит следующие слова. Откровение 3 глава 1 стих. «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Это поддельная жизнь. Люди думают, что они живут. В действительности они мертвы. Иисус очень много говорил о поддельной религиозности фарисеев. Они очень рьяно исполняли все законы. Очень точно старались всякие мелочи использовать, но в это самое время были богопротивниками. Они жили совершенно другим. Послание Иакова говорит о том, что есть две мудрости. Помните, мудрость, которая сходит свыше, и мудрость душевная, земная, бесовская. Все это выглядит на первый взгляд действительно привлекательным. Ты можешь послушать или посмотреть и подумать, что это действительно мудро. Ну, в действительности, ее финальный результат или плод совершенно другой. У Иуды было поддельное все. У него была поддельная жизнь, у него была поддельная совесть, у него была поддельная вера, поддельная религиозность, поддельное служение, поддельное следование за Христом, поддельное ученичество, и закончилась его жизнь поддельным покаянием. Иуда – это манифест, это просто провозглашающий мощный такой знак, оставленный на страницах Священного Писания. Берегись подделки в духовной жизни. Это естественное развитие всего ненастоящего. Многие люди думают, что это пройдет. Они думают, что можно жить поверхностной жизнью, не проникая внутрь, не позволяя Божьей истине, Божьему Слову внутри по-настоящему изменять их. Не пройдет, дорогие мои. Пример Иуды показывает, что не пройдет. Если человек не соглашается вскрыть себя глубоко, если он не соглашается жить по-настоящему, если он не соглашается отказаться от маски и продолжает жить лицемерно и лукаво, он обязательно придет к концу, который будет подобен трагедии конца Иуды. Евангелист Матфей представляет эту историю так. 27 глава с 1 стиха. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился». Повесился по-русски. Когда продолжает Матфей этот рассказ, он говорит о суде над Иисусом Христом, он берет короткую паузу, он описывает, что во всей этой напряженной ситуации здесь параллельно развивается еще одна история. История, которая осталась за сценой, за кадром, осталась у многих, у всех остальных евангелистов. Матфей фокусирует это внимание. К утру в дом Каиафы собрался весь Синедрион. Помните, приговор Христу уже был вынесен. Но ночью, по всей видимости, не смогли собраться все. То есть были не все представители Синедриона. К утру собрались все. Здесь написано, когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание. То есть все религиозное начальство собралось сюда, и здесь уже они finalized, или приняли окончательное решение, подтвердив то, что было принято Каиафой и теми и присутствующими ночью. Они связывают Иисуса Христа для безопасности скорее, потому что они рассчитывают, что вполне возможно тот, кого неделю назад здесь же на улицах этого города приветствовали возгласами «Осанна сыну Давидову», скорее всего найдутся сторонники, поэтому нужно держать его крепко. Они связывают и в сопровождении римских воинов они отводят его туда, в дом Пилата. Возможно, что именно в это время Иуда понял, что в действительности Христос отдает себя на распятие. Возможно, что в этот момент Иуда понял, что вся конструкция, которую он строил так тщательно, вдруг здесь рухнула. И вдруг он увидел внутреннее разочарование. Он увидел, что все остановилось. Что все то, что происходило раньше, оно вдруг потеряло всякий смысл. Это подтолкнуло его идти к первосвященникам. Мы еще остановимся на этом и посмотрим, почему он делает эти шаги. Он приходит к первосвященникам, но там он сталкивается со стеной безразличия. Он уже никому не нужен. Он уже отработал и как ступень ракеты, которая отстреляла свое и выброшена в океан. И он в полном отчаянии, он не знает, что делать. Ему уже не нужны деньги. Это человек, который любил деньги, который ради денег пошел на предательство. Он уже не может наслаждаться ими, он не может пойти и потратить их туда, так как он мечтал их тратить. Он бросает эти деньги там же в храме и, понурив голову в полном отчаянии, идет и заканчивает жизнь самоубийством. 6 стих. Первосвященники, взяв серебряники, сказали, непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников, посему и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, и взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь. Это еще интересная часть. Своей самоправедности религиозное начальство Израиля не может положить эти деньги назад в сокровищницу храма. Они, кстати, только сутки назад взяли, даже меньше суток взяли эти деньги оттуда. Они не могут вернуть их назад туда. Что они делают? Они решают купить на эти деньги землю для погребения странников. Вы представляете, что когда 2 миллиона человек приходило каждую Пасху для того, чтобы поклоняться Богу в Иерусалиме, приносить жертву, из этих 2 миллионов кто-то умирал. Кто-то умирал здесь, на пути, когда приходили. И они всегда имели проблему, где хоронить. Место для того, чтобы для захоронения всегда было дорого стоило. И они нашли выход, стали подыскивать землю. Так оказалось, что свободная земля была там, где раньше пользовался и располагался горшечник, то есть тот, кто делал из глины сосуды. Подходящая земля была для этого. Они купили эту землю, и все казалось случайно. Но для Матфея это очень важно отметить, что ничего случайного не бывает. Что все до самой мелочи идет точно так, как было предсказано пророками. Вы помните, когда мы еще только начинали исследование Евангелия от Матфея, мы говорили, что у Матфея это особое качество его Евангелия. Он еврей, и он пишет Евангелие для евреев, и он постоянно использует доказательства Ветхого Завета, чтобы показать, он Мессия. Он обещанный Богом Мессия, Христос, который пришел для того, чтобы спасти наш народ, для того, чтобы спасти нас. Он ссылается на пророка Иеремию. В действительности эти слова написаны в книге Захарии в 11 главе. И у некоторых возникает вопрос, а почему же он говорит, что как написано, как речено через пророка Иеремию. На это есть объяснение. Дело в том, что книга Захария, как и другие малые пророки, они входили в один блок, который начинался книгой пророка Иеремии. И очень часто на весь этот блок говорили книга пророка Иеремии. Точно так, как на все пятикнижие говорили закон, когда говорят «в законе написано», или говорят «у Моисея и пророков». Так вот, очень часто на все те книги, которые были под Иеремией, ссылались, как на книги, написанные Иеремией. Неудавшееся бесполезное покаяние Иуды является главной темой этого отрывка. Мы сегодня сосредоточим внимание именно на этих словах или на этой части. Дело в том, что покаяние, друзья, является очень важным элементом духовной жизни. Представьте себе, если бы не было возможности каяться, ни у одного человека не было бы шанса спастись вообще. Бог так позаботился, что Он в своей огромной милости, являемой к нам, Он предусмотрел эту возможность, уникальную возможность, что человек однажды приходит, и он может пережить глубокую внутреннюю перемену. Так что он из противника Богу становится другом Ему. И покаяние не только касается начальной точки, начального изменения внутреннего мира. Покаяние присутствует на протяжении всей жизни христианина. Каждый из нас постоянно согрешает. Каждый из нас постоянно обнаруживает себя, что мы куда-то забрели. Мы где-то внутри что-то перепутали. Абсолютно все мы, друзья. Это естественное положение. Вот почему вот здесь в Библии, почитайте, о каждом духовном лидере написано, что они согрешали. О каждом человеке сказано, что они были неточны, были неверны, оступались, где-то совершали, может быть, тяжелые, тяжкие по человеческой грехи. Почему Писание так говорит? Оно хочет показать нам с вами, каждому человеку, что жизнь без покаяния невозможна. Нам нужно регулярное, постоянное покаяние. Нам нужна жизнь покаяния. Пример Иуды показывает, как не нужно каяться. Показывает, каким образом покаяние может быть бесполезным. Удивительно, что покаяние может решать самую страшную проблему. Именно покаяние освободило апостола Петра. Помните, он когда ушел оттуда, из дома Каиафы, и подчеркнуто, он горько плакал. Оно освободило апостола Петра от гнета вины за отречение от Сына Божьего Иисуса Христа. Вот заметьте, что делает покаяние. Самый тяжелый, казалось бы, грех совершен. оставил Божьего Сына, сказал, что я не знаю Его, отрекся от Него. Оставил Его там на избиение. И несмотря на это, покаяние поднимает апостола Петра и делает его сильным снова человеком. Покаяние радикально поменяло Савла, бывшего гонителя Церкви Божией, который воевал против Христа. И теперь покаяние делает его совершенно новым человеком, сильным человеком, через которого Бог совершил огромное-огромное дело распространения Евангелия. Покаяние восстановило Давида после его ужасного падения. Покаяние – это огромнейший, сильнейший инструмент Божий, который Он дал человеку, друзья. Возникает вопрос, почему Иуда не воспользовался им? Почему Иуда кается и вместо восстановления идет еще глубже? Вместо жизни и надежды попадает в депрессию. Вместо настоящей, нормальной, исправляющейся методики или шагов, которые он мог бы предпринять. Почему он, потупив взор, плетется оттуда из дома первосвященника или из храма, плетется оттуда с абсолютным отчаянием и абсолютной безвыходностью? Некоторые говорят, что причина этого в том, что Иуда был предопределен к трагичной роли, и поэтому он не мог покаяться. В действительности это не совсем так. В Божьей системе ценностей предопределение нисколько не снимает ответственности с человека, который является, играет определенную роль в той или другой ситуации. Нам это трудно понять, каким это образом было, но в действительности Христос сам подтвердил это. Посмотрите, Луки 22 глава, 22 стих. По поводу Иуды Иисус говорит следующее. «Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению». Но горе тому человеку, которому он предается. Он конкретно говорит об Иуде. Более того, на протяжении многих-многих месяцев и лет мы видим, как Иисус целенаправленно обращается к Иуде, обращается с тем, чтобы помочь ему изменить свой образ жизни. Проблема Иуды была его личной проблемой. Она была проблемой общего направления жизни, которое он избрал. И по этой причине – по причине его ожесточенного и извращенного сердца, он не смог правильно воспользоваться инструментом покаяния. Мы сегодня посмотрим, друзья, на бесплодное покаяние Иуды с тем, чтобы увидеть не только проблемы лжепокаяния, но увидеть, для чего нужно настоящее покаяние и как им практически пользоваться нам с вами в качестве этого сильного инструмента, спасающей Божьей благодати. Изучение текста раскрывает нам несколько обстоятельств, делающих покаяние бесплодным. Самое первое, что мы встречаем здесь, это ошибочные ценности. Иуда каялся, исходя из той системы ценностей, в которой он жил. Каждое покаяние совершается на основе какой-то системы ценностей. Что такое покаяние? Покаяние – это признание неправильности себя или своих действий. И когда мы говорим о том, что мы признаем что-то правильным или неправильным, то это может осуществиться только на основании системы ценностей, которые у нас есть. Когда мы говорим о системах ценностей, их очень много. Например, в воровском мире, я не знаю, насколько, скорее всего, и здесь в Америке есть, но там в России или в бывшем Советском Союзе там есть специальный даже кодекс порядочности или кодекс морали, правил воровского мира. Ну, например, согласно этого кодексу, вор не может, настоящий вор, не может воровать у вора. То есть, если он украдет у вора, его судит, совесть будет судить страшно. У всех других можно. Ну, может совесть не будет судить, но его дружки осудят, и, может быть, очень плохо ему будет за это. Или же, когда они играют в карты, они могут мухлевать и обманывать кого угодно, но не своих. То есть определенный кодекс чести воровского мира. И многие-многие другие правила, там, которые связаны с определенной системой ценностей. Точно такая же система ценностей существует у каждого человека. Так вот, настоящее покаяние начинается с одного факта, друзья. Оно начинается с признания абсолютной негодности моей системы ценностей и принятием Божьей системы ценностей. Вот этого-то у Иуды не произошло. Он кается, исходя из того, что он считает неправильным. У него не произошло сокрушение. У него не произошло внутренней перемены, которая должна была произойти. Тогда Иуда, предавший его, увидел, что он осужден, и раскаявшись. Смотрите, Иуду подтолкнуло к покаянию то, что он увидел, что Иисус Христос осужден. Неизвестно, где он находился, Иуда, в это время. Вполне возможно, он попал в здание вместе с этой группой захвата, которую он сопровождал туда, в Гефсиманский сад. Возможно, он сидел там же у костра, где сидел и грелся апостол Петр. Мы точно знаем, что Иоанн, Петр и Иуда были свидетелями осуждения Иисуса Христа. Иоанн, помните, он пропустил или договорился с тем, чтобы Петра впустили в дом Каиафы, потому что у него были там знакомые. Скорее всего, Иуда был где-то там. Как мы отмечали, вполне возможно, что после того, когда Иуда увидел, что его план не удался, что спровоцированное им противостояние Христа и римских воинов в Гефсиманском саду не привело к его результатам, он, скорее всего, начал уже думать, что что-то здесь не то. Но когда приговор был вынесен, и когда Христа уже связали, и когда его уже повели, а Христос увели к Пилату, и он видит уже точно, что римские власти, они гораздо быстрее с ним разделаются. Но здесь Иуда начинает думать. Он, увидев, что он осужден. Как я уже сказал, что, по всей видимости, другие ученики тоже представляли, что Иисус Христос, он восстановит монархию Израиля. Они ожидали, что они будут царствовать со Христом. Помните, они спрашивали, какое будет у них вознаграждение за то, что они, оставив все, последовали за Ним. Они видели в Иисусе того, кто действительно способен был это сделать. Тем не менее, по мере их следования за Христом, они постепенно учились понимать, что им нужно следовать не их, а Его представлению о будущем. Иуда вместо этого избрал свой собственный путь. Каждый из них, кроме Иуды, однажды был сокрушен Иисусом Христом. Каждый из них однажды принял Его систему ценностей. Иуда продолжал упорствовать в своем собственном представлении о том, что было правильно. Он не хотел учиться у Иисуса Христа. Он не хотел изменять свою жизнь под воздействием Его Слова. На протяжении 3,5 лет он упорно видел в нем свою идею. Он видел в нем предводителя, который должен возглавить освободительную войну против римлян и установить царство Давида. Он следовал за Иисусом Христом, не покоряясь Ему. Друзья, вот это первая точка трагедии Иуды. Это очень трагично, если кто-то следует за Иисусом Христом без покорности Ему, без сокрушенного сердца. Рано или поздно вас обязательно вынесет на обочину. Вы обязательно попадете в ситуацию, когда вы будете переживать подобное отчаяние. Сейчас, скорее всего, Иуда увидел, что тот вариант, который он выстроил, не срабатывает. Ему жаль было потраченного времени. Он в отчаянии был готов делать все, что угодно, лишь бы добиваться своего, того, что он хотел. Вот по этой причине он не мог иметь действенного покаяния. Его сердце внутри не было сокрушено. Совершенно по-другому каялся Давид. Если мы сравним вот это покаяние Иуды с другими покаяниями. Помните, когда пророк Нафан обличил его в грехе прелюбодеяния и убийства? До того, как Нафан пришел к нему, Давид вполне возможно оправдывал свой поступок. Например, он считал, что так как он царь, и он облагодатствовал весь народ, а это действительно так и было, царство израильское во время Давида достигло небывалых высот процветания. Золото, серебра, несчетное количество было. Написано, что они контролировали всю землю, успокоилась земля, то есть враги вокруг были под их контролем. И Давид вполне возможно считал, что он имеет право на любую женщину в царстве. Кстати, так жили все цари в то время. Это не было что-то сверхъестественным или из ряда вон выходящее. То есть он здесь, в данной ситуации, он мог, или он, скорее всего, жил вот этим менталитетом мира. Убийство Урии, то же самое могло быть оправдано. Посмотрите, на войне ж люди погибают. Кто-то же должен погибнуть. И в этой ситуации, it just happened, просто погиб Урия. Почему бы ему не быть тем, кто погибнет? То есть он мог рационализировать, он мог выстроить абсолютно ясно, и, скорее всего, так и делал, ясное оправдание своему поступку. И вот приходит Нафан. И он знает, Давид, от кого пришел Нафан. Он знает, что Давид принес ему Слово Божие. И когда он услышал Божью версию оценки его события, помните, какая реакция? Давид был сокрушен сразу. Он упал ниц, и он 7 дней плакал. И он действительно всю свою жизнь радикально повернул. Настолько, послушайте, 50-й Псалом говорит об этом. «Многократно омой меня от беззакония моего, от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Вот что происходит с человеком, который принимает Божью систему ценностей. Он ясно понимает, он не пытается оправдать себя. Он не пытается найти какой-то формы, которая бы смягчила тяжесть его греха. Наоборот, он знает, что есть только один путь – просить милости, потому что он видит себя несоответствующим Божьему стандарту. Друзья, я хочу задать вам вопрос. Когда вас совесть судит, что вы с этим делаете? Когда вы понимаете, что вы плохо сделали, как вы поступаете? Чаще всего у нас мысли летят стрелой, роем роятся. Мысли, почему я так сделал? Мысли, оправдывающие нас. Друзья, все эти мысли делают наше покаяние неспособным нас освободить от этого греха. И только один вариант, когда мы становимся лицом к лицу с Божьей системой стандартов. И когда мы сокрушенно признаем, смотрите, тебе единому согрешил я. Да, он потом восстанавливал, он согрешил и перед другими людьми. И он потом нес последствия этого греха перед людьми. Но в данной ситуации он говорит, лукавое пред очами твоими сделал. Вот что важно для человека кающегося. Итак, первое. Ошибочные ценности, которые были у Иуды, они не позволили ему по-настоящему покаяться. Какие ценности у вас сейчас? Был ли тот момент в вашей жизни, когда вы однажды, сокрушивши свою жизнь, свое сердце, представили ее под суд Божьих ценностей? Второе. У Иуды было ложное сожаление. Не только ошибочными ценностями руководствовался, но ошибочные ценности всегда генерируют неизбежно ложное сожаление. Покаяние невозможно без сожаления. Покаяние, оно и включает в себя основной элемент, что человек сожалеет о том, что что-то было сделано неправильно, о том, что он был неправильный, он был в неправильном состоянии. Что-то подобное было у Иуды, написано здесь следующее. «Тогда Иуда, предавший его, увидел, что он осужден, и раскаявшись». Слово «раскаявшись» очень важно уточнить, что это не слово «метаноя». Есть слово «метаноя», которое говорит о перемене ума, который использовал всегда Иисус Христос, когда Он говорит «покайтесь и веруйте в Евангелие». Здесь другое слово. Слово «раскаявшись» – это греческое слово «метамеломай». Точнее перевести его на русский можно следующим образом. Чувствовать сожаление в результате того, что что-то сделал. Сожалеть, печалиться, огорчаться по причине чего-то. То есть это не покаяние, это не совсем покаяние. Раскаявшись, это значит, он стал сожалеть о том, что он так сделал. Заметьте, очень точно евангелист Матфей отвечает, у него нет метаноии, у него нет внутренней трансформации человека, у него есть только метамеломай, у него есть только сожаление. Или по-английски, если говорить, есть repentance and есть remorse. Так вот, он чувствует remorse здесь. Он чувствует сожаление. Но он не готов поменять внутренний мир. Это ложное сожаление. У Иуды была совесть. А совесть может сожалеть. Правда, эта совесть была conditioned, или была она информирована неправильной информацией. Его собственной системой ценностей. И поэтому она генерирует сожаление не о том, о чем нужно сожалеть. Апостол Павел подробно описывает 2 разных типа сожаления, которые могут быть при покаянии. Одно сожаление очень полезное и нужное, потому что оно производит жизнь, тогда как другое производит смерть. И нам очень важно это знать. И вот здесь яркий пример того, как ложное сожаление Иуды произвело смерть в его жизни. 2 Коринфянам 7 глава с 9 стиха. Он, обращаясь к верующим в Коринфе, пишет: «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, к метаное. Ибо опечалились ради Бога, так что вы нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Разница заключается в том, о ком печалится кающийся. Печаль мирская – это саможалость. Когда человеку жалко себя, как Иуде было жалко, что он потратил столько времени. Иуде было жалко, что он ошибся. Иуде было жалко, что все его планы, в которых он вложил так много, вдруг разрушились. Иуде было жалко то, что как он будет сейчас выглядеть, как все будут смотреть на него, как те, с кем он провел 3,5 года, они будут считать его предателем сейчас. Вот вокруг чего роились мысли Иуды. И это жалость или это сожаление, это печаль к смерти. Может быть, печаль, которой вы печалитесь, и не приведет вас к смерти, дай Бог. Но всякая саможалость обязательно потихонечку будет лишать вас здоровья, будет лишать вас радости, будет лишать вас способности правильно действовать в любом положении. Когда человек кается, когда человек о чем-то сожалеет, это еще не гарантирует, что он по-настоящему будет освобожден от его греха. Совершенно нет. О чем он сожалеет? Что является двигателем его покаяния? Действительно ли ему он сожалеет о том, что он нарушил отношения с Богом? С тем, что он своим действием бросил вызов Творцу? Или же ему жалко себя? Или же ему жалко того, что дела идут не так, как он планирует? Два самых совершенно разных сожаления, которые мы видим. Ярким примером покаяния, сделанного ради себя, а не ради Бога, является покаяние Саула. Помните, когда Бог дал ему поручение, чтобы он провел военную операцию против Амалека? Саул сделал это, но он не точно послушал Бога, не до конца. Заметьте, он был служителем. То есть он выполнял Божье поручение. И он очень много сделал, он пошел на войну. И не просто он пошел на войну, а у него был талант военачальника. И он все это вложил для достижения Божьих целей. И он захватил Амалека. И он выполнил Божью задачу. Но во всем этом Саул допускает роковую ошибку. Во всем этом он начинает возрастать в своих глазах, и он думает, что он может корректировать Бога здесь. Он думает, что он не совсем точно может исполнять то, что Бог говорит, потому что он уже такой военачальник, и такой служитель, и такой сильный, и так много для Бога сделал. И Бог должен к нему снизойти. И вы помните, приходит Самуил. И Самуил обличает его и говорит: ты не до конца послушен был Богу. Саул он забыл о том, что его победа стала возможна только потому, что Бог его благословил. Все победы у Израиля были такими. Он начал приписывать их себе. В конце концов, помните, что происходит? Саул очень сильно отказывается. Потом он говорит: нет, это люди меня заставили, народ заставил меня сделать. В конце концов, когда он видит, что Самуил неотступен, и когда он понимает, что Самуил провозглашает сейчас, что царство от него будет отнято, он начинает каяться. Саул сожалеет, он говорит: I am sorry. Не больше. Послушайте, что он говорит. 1 Царств 15 глава с 24 стиха. «Сказал Саул Самуилу: согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово Твое. Но я боялся народа и послушал голоса их. Теперь же сними с меня грех мой и возвратись со мной, чтобы я поклонился Господу». Вот это типичное ложное сожаление. Это люди: окей, хорошо, я покаюсь. Что надо? Давай, покаюсь. Все, покаялся? То теперь не вспоминай. То есть для него важно не то, что покаялся. Я исполню сейчас все, что нужно. Челом бить? Давай побью челом сейчас. Ну, лицом, то есть это значит лбом об землю. Окей, хорошо, все, что нужно еще отработать, но только ко мне больше не придирайтесь. Вот это то, что делает Саул здесь. Вот это его покаяние. То есть у него нет совершенно сожаления о сути того, что произошло. Он хочет исправить эффект греха. Он говорит, что нужно, чтобы исправить грех? Покаяться? Хорошо. Согрешил. Ниже немножечко объясняется, почему это произошло. 30 стих. И сказал Саул, я согрешил. Второй раз уже. Он говорит, но почти меня пред старейшими народа. Я хочу выглядеть хорошо. Заметьте, как у Давида совершенно другое покаяние. Давид понимает, что сущность покаяния заключается не в том, что думают о нем люди, а в том, что думает о нем Бог. И поэтому он решает эту проблему, и поэтому он пишет 50-й псалом и дает ее хору в Скинию, чтобы они там пели во время богослужения. Заметьте, какие два совершенно разных подхода. Когда вы находитесь в состоянии сожаления, задайте себе вопрос. Печалитесь ли вы о неверном состоянии вашего сердца или же о непринятых, неприятных результатах содеянного? Это четкая проверка, это четкий вопрос, который позволит нам проверить, о чем я печалюсь. Действительно ли я печалюсь, что здесь в моем сердце не нашлось точного действия? Я делал, но не совсем точно. Или же мне жаль то, что я пожинаю печальные результаты? Третья проблема покаяния Иуды была в бесплодном исповедании, бесполезное исповедание. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и книжникам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Исповедание – это еще одна очень важная составляющая покаяние. Она означает признание своей вины перед тем, перед кем был сделан грех. То есть есть система ценностей, есть сожаление, есть исповедание, когда человек реально говорит, реально признает, я согрешил. Так вот, исповедание само по себе, нужно отметить, оно не решает проблемы. Некоторые люди думают, вот мучится человек в грехе, потом пошел, исповедал свой грех. Это даст ему силы, чтобы освободиться. Это не так. Исповедание само по себе не обладает магической силой. Исповедание – очень важный элемент, но только тогда, когда оно совершается правильно. Заметьте, что делает здесь Иуда. Иуда берет и идет с этим исповеданием к тем, с кем он вместе грешил. Я не знаю, почему так, но я часто встречаю людей, которые согрешили, и они потом идут и исповедуются подругам, друзьям, исповедуются тем, с кем согрешил. Я встречал таких людей. Люди совершили грех, и потом совесть ее или его судит, и она потом идет к нему и говорит, не, это грех, это неправильно. Ну, камон, это правильно, да, что он-то и сам тоже в этом же грехе. Нужен Бог, чтобы освободиться от греха. Исповедание имеет смысл только перед тем, перед кем совершен грех. Так вот, Иуда не шел ко Христу, он не хотел идти к Богу. На это были причины. Причины заключались в том, что Иуда знал, что Христос потребует радикальной перемены его жизни. Вот почему очень многие люди, совершив грех, они не идут к служителям, которые приведут их ко Христу. Они идут к тем, кто может отпустить их грех и при этом не изменить их жизнь. Они не хотят платить цену, только чтобы никто не узнал. Конечно, да, существует такое понятие тайной исповеди, но если человек больше беспокоится о том, чтобы никто не узнал, ясно, о том, что он не то сожаление имеет, о том, что он недостаточно сожалеет о грехе. Он сожалеет о себе и своей подмоченной репутации. Бесполезное исповедание. В этот момент Иуда еще мог бы пойти ко Христу. Это был еще один шанс, когда он мог бы получить прощение. Во всяком случае, Иисус Христос простил покаявшегося разбойника на кресте уже. Разбойник еще был спасен, Христос продолжает спасать. Но вместо этого Иуда принимает решение, идет к первосвященникам, безосновательно надеясь, что он, ему удастся еще что-то повернуть там. Как глупо! Как глупо! Приходит к первосвященникам и говорит: согрешил я, кровь невинную предал. Они говорят: ну и что с того? Убирайся отсюда. И он должен был знать, он был умным человеком, он должен был знать, что его ожидает там. Но когда человек живет ложными ценностями, когда у него ложное сожаление, то тогда ум его ослепляется, и он делает вот такие глупости. Он идет исповедоваться туда, где ему нисколько не помогут. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих написано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Друзья, исповедание означает согласие с Божьей оценкой греха. Ничто иное. И нам нужно исповедание. И нам нужно говорить. Нам нужно действительно говорить с Богом и с теми, против кого согрешили. Нам нужно по-настоящему пользоваться исповеданием. Да, тогда, когда у вас не получается победить какой-то грех, вам нужны служители, которые помогли бы привести вас к Иисусу Христу, привести вас к Божьей оценке вашей жизни. Вот в чем смысл исповедания перед служителями. Только такое покаяние может настоящее, по-настоящему быть действенным. Только такое покаяние по-настоящему освобождает. Только такое покаяние может поднять душу из праха и, восстановив его, дать ей новую целостную жизнь. Четвертое, что мы видим у Иуды, это безвыходное положение. В принципе, он сам обрек себя на это положение. Послушайте, что здесь написано. Четвертый стих. «Говоря, согрешил я, предав кровь невинную, они же сказали ему: что нам до того, смотри сам». Это очень интересно. Грех сначала манит человека своей привлекательностью. Затем, после того, когда это происходит, он привязывает человека к себе. Постепенно человек входит в него все больше и больше. Потом грех пропитывает всю сущность человека. И затем, когда этот грех становится противным человеку, грех говорит: это проблема неразрешимая. Я сколько встречал таких людей, которые говорили: я не могу бросить пить. Это физически невозможно. Или не говорит: я не могу бросить тот грех, которым я живу, это физически, я уже настолько привязан туда, это невозможно. Это то, что это ложная концепция греха. Это, кстати, концепция дьявола, это то, что он делает. Его задача – загнать каждого из нас в безвыходное положение, создать эффект безвыходного положения, что в действительности является ложью. Заметьте, как Иуда шел первосвященникам с болью своей души. Он решился им открыть свое сокровенное, но они оказались абсолютно безучастны. Их не волнует эта боль. Вы помните, как блудный сын, когда он ушел от отца, и потом через какое-то время у него там были друзья, и вдруг на какой-то момент, когда у него нет денег, он же никому не нужен, точно так, как Иуда. Его уже использовали и выбросили. Вот это то, что делает грех, друзья. Если вы выбираете сегодня грех, знайте, пожалуйста, однажды на одном этапе он переживет вас и выплюнет. И вы останетесь потом лепешкой раздавленной на дороге. Без сил, без способности подняться. Это то, что мы видим, загоняет безвыходное положение. Я представляю услышать вот эти слова: что нам до того, смотри сам. Это твое личное дело. Заметьте, к ученикам он не может пойти. Ему стыдно. Как Христу он знает, надо поменять жизнь. Пришел к тем, с кем имел дело. Они не занимаются душами. Они занимаются религией. Они занимаются глобальными задачами освобождения Израиля от римского ига. Не в то место пришел и не с теми целями пришел. Это же проблема безвыходности, она преследовала многих людей. Помните того же Саула, после того, когда он бесплодно покаялся, он всю свою жизнь делал глупости. Он стал на тропу безысходности и в конце концов также безысходно и погиб. Помните Каина, которому Бог говорил: грех у двери сердца твоего лежит, покайся. Всю свою оставшуюся жизнь провел в страхе. Если человек не пользуется покаянием, ему уже ничего не нужно будет. Заметьте, Иуде уже не нужны деньги. Вы выбираете грех ради сладости его. Заметьте, он произведет с вами работу, поставит вам вас в тупик, и вам уже будет противно те сладости, которые он предлагает. Они уже не нужны. Иуда уже бросает все, и эти 30 серебряников, он уже не заботится о том, куда их положит. Он просто бросил их на пол, в полном отчаянии и полной безнадежности. И самое последнее. Неверное покаяние приводит к безумным действиям. Мы говорили о пяти вещах, или говорим о пяти вещах. Ошибочные ценности, с которых рождается неправильное покаяние. Ложное сожаление, которое является непосредственным результатом неверных ценностей. Бесполезное исповедание, когда исповедуется не перед теми, перед кем согрешил, не перед Богом, а перед кем-то другим. Безвыходное положение, в которое человек становится. И последнее – безумные действия. Вот в этом состоянии человек уже теряет способность правильно мыслить. Мысли роятся в его сознании, и он не может их выстроить в определенный порядок, так, чтобы действительно в этом порядке, этот порядок позволил ему что-то разумное сделать. Пятый стих. «И бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился». Нужно сказать, что это финальная цель дьявола. Он бы рад с каждым человеком это сделать. Только Божья благодать не позволяет ему это делать. Мы вчера изучали Иова. И мы говорили о том, что там написано, что Бог кругом ограждает. И не только Иова, а всех людей. Общая Божья благодать ограждает, не позволяя дьяволу уничтожать людей. Дьявол с удовольствием бы это делал. Почему? Потому что когда уничтожает он людей, тогда он гарантирует, что этот человек уже никогда не покается. Этот человек уже навечно его. И поэтому, не имея такого права или доступа каждого человека убить, как дьявол хотел бы, написано, что он хочет украсть, убить и погубить. Не имея этого права, он пытается загнать людей в то положение, в которое люди сами это делают. Вы знаете, что на сегодняшний день от самоубийства погибает больше людей, чем от убийства в Соединенных Штатах? Больше людей убивают сами себя, чем они убивают других. Это говорит о том, что дьявольская машина очень сильно действует, и она загоняет людей в тупик, в безвыходность, с тем, чтобы толкнуть на безумное действие. Ну, конечно, далеко не все доходят до этой точки, что они пистолет к виску представляют. Но очень многие люди делают безумные действия, находясь в таких безвыходных положениях. Кто-то к бутылке пристрастился, кто-то на наркотиках сидит. Кто-то похотью старается каким-то образом найти освобождение или забытие, впасть в забытие. Кто-то в работу погружается или еще в какие-то дела. Это все безумные действия, которыми толкает дьявол человека с тем, чтобы лишить его способности правильно покаяться. Совсем по-другому действуют те, кто кается по-настоящему. Помните, отрекшиеся от Христа, и затем покаявшийся апостол Петр, он становится великим служителем. Да, это тот, кто низко пал. Помните Савл, о котором мы говорили, что он продолжает вспоминать: «Я тот, кто знал Иисуса Христа, но впрочем, — говорит, — его благодать, она больше всех через меня потрудилась». Вот оказывается, что делает настоящее покаяние. Вспомните царя Давида, который пережил это глубочайшее падение, но покаяние сделало его человеком, о котором сказано, он был мужем по сердцу Божьему. Это настоящее покаяние, друзья, и у всех нас есть за что каяться. И у каждого из нас есть ситуации, где мы в своем несовершенстве говорим что-то не так, думаем что-то не так, делаем что-то не так. Друзья, дай Бог нам способности научиться пользоваться Его удивительным инструментом – покаянием. Сохрани нас, Господь, от того, чтобы наше покаяние было подобно бесплодному покаянию Иуды. Как относитесь вы к покаянию? Несколько конкретных советов, связанных с этим. Первое. Истинное покаяние невозможно без сокрушения себя и принятия Божьих ценностей. Невозможно покаяться в каком-то грехе, не покаявшись перед Богом вообще. Невозможно. Потому что если вы каетесь в каком-то грехе без полного сокрушения перед Богом, то вы каетесь в соответствии с своей собственной системой ценностей, но не в соответствии с Божьей системой ценностей. То есть истинное покаяние невозможно без сокрушения себя и принятия Божьих ценностей. Именно об этом Иисус Христос говорил. Матфея 16 глава. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обречет ее». Это первое очень важное правило, если вы хотите, чтобы ваше покаяние было настоящим. Второе. Каяться нужно как можно быстрее. Многие люди считают, что они еще успеют покаяться. Но это не совсем так, а точнее совсем не так. Чем позже вы встанете на путь покаяния, тем труднее вам будет покаяться. У Иуды было много шансов покаяться. Каждый день он слышал многочисленные проповеди Иисуса Христа. Несколько раз Христос конкретно ему говорил, посмотрите на последние вечери. И когда они ели, сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст мне. И они весьма опечалились. Заметьте, и люди стали говорить, ученики стали говорить, не я ли, 25 стих, причем Иуда, предающий его, сказал, не я ли, Рави? Иисус говорит ему, ты сказал. Заметьте, уже непосредственный диалог о предательстве идет. Иуда не кается. Чем дальше человек продолжает жить в ожесточении своего сердца, тем труднее его покаяться, ему покаяться. Последний раз Иисус использовал возможность побудить Иуду к покаянию в Гефсиманском саду. Послушайте Луки 22:48. Иисус же сказал ему, Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого? Иуда знал, о чем это сказано. Иуда знал, что это еще один шанс покаяться. Но он не воспользовался. Он становился все более и более ожесточенным. Последнее. Истинное покаяние способно вывести из тупиков и дать настоящую жизнь, друзья мои. Деяние 3:19. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа.